истории и рассказывали о том, как в жизни нашей бывает вот их, которые 30 лет с лишним жили, и как они сделали неправильное решение, и к чему это решение привело, правда? Как это похоже на нас с вами? Кто делал когда-то ошибочное решение? Я делал. Как трудно возвращаться назад, правда? Как стыдно подчас. Ты же шел, ты думал, ты считал. Ну, у меня голова, я все просчитал. И вдруг случилось так, что тебе нужно сказать, и тебе не хочется. И ты держишься там. Но вот интересная одна особенность, посмотрите. Казалось бы, безнадежная ситуация. Люди идут назад, и что их ждет? Никто по-серьезному, трезво не мог представлять. Пустые руки. Как мы с вами читаем, Руфь говорит в первой главе, 21 стих, в стихе. «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Бог с пустыми руками». И вы видите нужду ее, крайняя нищета, которая только могла быть как следствие особого переживания в жизни, которое допускает Бог, она заставила ее молодую дочь идти на поле, чтобы собирать что-то. И заметьте, как она трудилась на поле. И рабы отмечают, слуги Вооза, они отмечают, что она здесь на поле, и она отдыхает дома. Что она делала? Она собирала это. И за этот труд ей давали что-то. Чем закончилось все это? Мы с вами читаем о том, что 3 глава Руфи, 16-17 стихи, здесь так написано. Руфь, даже с 15-го читаем тогда, смотрите. «И сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей, та сказала ей, дочь моя, она пересказала ей все, что сделал человек тот. И сказала ей, эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Бог, которому мы служим, он властелин над хлебом. В его руках, в его закормах есть хлеб. И он питает птиц, он питает тварь, он питает боящихся его. И он наполнил ее руки хлебом. У ней было с чем приходить навстречу своей матери, свекровке. Но мы с вами и другую динамику смотрели. Вы помните, состоялось сватовство Руфи. И от безнадежного, одинокого состояния, когда ничто ей не могло посвятить, как чужестранке, как моавитянке, это особый ее статус, она шла туда, и Наимень, ее свекровь, говорила, я не могу дать вам женихов. То есть она понимала, у ней нет никакой перспективы идти и там выйти замуж. Я не могу. И вам нельзя ждать, потому что время и возраст особый был. И кажется, ну, а это может Бог удовлетворить? И мы с вами чудесно знаем, что Бог наблюдал за всеми действиями. И во всей этой истории, вот среди этого мрака, тоски, безысходности, луч света, о котором мы говорим, Божье провидение руководило этими вдовами. Когда они шли в эту землю, Бог там среди безысходности и нужды готовил свои драгоценности, готовил свои благословения для того, чтобы их богато благословить. Братья и сестры, я когда думал об этой истории сегодня ночью, и когда я размышлял о нем, вы знаете, есть такое место Писания, как благ Ты, Господи, в помышлениях своих о нас, живущие на земле, в тени крыл Твоих покоятся. Бог намного ближе к нам. И апостол Петр говорит, что Господь печется о каждом из нас. Если бы ты сегодня, дорогой друг, мужчина или женщина, парень или девушка, могли осознать, что Бог для нас не чужой Бог, но Он печется о нас. Он готов нам открыть свои кладовые для того, чтобы богатством, щедрот своего дома, от достатка делиться с нами, питать наши нужды. Вот это можно сегодня сказать, но тогда они не видели этого ничего. И была только одна цель – найти успокоение под Его крылами. И заметьте, Бог удивительным образом сводил эти судьбы. И казалось бы, ну теперь, когда мы узнали, что так все случилось, как Наимень говорит, этот человек, дочь моя, не останется в покое, пока не выполнит до конца всего своего дела. Так и случилось. Вы помните? Посмотрите. И кажется, сегодня, когда Руфь вышла замуж за состоятельного человека, когда она вошла в это царство сказочной красоты и достатка, тогда, когда другая перспектива открылась от голодной жизни существования к достатку изобилия она пришла, на этом точку можно поставить и сказать аминь. Не так ли? Но я вам скажу, что действительно Бог благ к святым своим, добр Бог. Не по грехам нашим делает нам, и не по беззакониям воздает нам. И мы дальше, чтобы нам размышлять об этой милости Господней, об этих делах, мы еще будем читать 4 главу книги Руфь с 11 стиха и до конца. А потом будем читать 15 главу послания к римлянам. Смотрите. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели». Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иудия, от того семени, которое даст тебе Господь в этой молодой женщине. И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимени: «Благословен Господь Бог, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою, питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Наимень дитя это и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимени родился сын». И нарекли ему имя Авид, он отец Иисеев, отца Давида. Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. А Аминадав родил Наасана. Наасан родил Салмона. А Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авид родил Иисея. И Иисей родил Давида. Удивительная судьба. Удивительный Бог, которому сегодня известны пути и настроения сердец человеческих. Делает неисследимое, делает великим. И посмотрите, мы здесь прочитали комментов, которые прямо говорят о том, что действует о том, что да соделает Бог жену, которую ты вводишь в дом твой, которая устроит Израиль. И заметьте, здесь несколько раз перечисляется еще слава. О какой славе можно было говорить, когда они шли брошенные, одинокие, когда Вооз посмотрел на их и говорит: не обижайте их. Смотрите, помните, как он наставлял слуг своих: не обижайте эту молодую чужестранку, откидывайте ей. Это было тоже провидение Божие, когда Бог в лице этого богатого, состоятельного человека оберегал ее честь, ее достоинство. Обратил на нее внимание. И вот посмотрите, можно ли было тогда, когда она, не доедая кусок хлеба, несла его своей свекрови, которая не могла заботиться о себе, и она должна была работать за двоих, и так существовать должны были. Можно ли было, братья и сестры, тогда говорить о какой-то перспективе и славе? Только ненормальный человек мог видеть это. Но заметьте, Бог это делает. И через кого? Через людей. Люди, обычные люди, посмотрите, и сказал весь народ. Ну, я полагаю, ну, немножко урезаю эти вещи. По крайней мере, тех, кого он пригласил, да, человек 10. Вот эти все люди в голос сказали, досадел, сказал весь народ, который при воротах. И старейшины, это начальствующие в народе, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль, как Лию. Это перспектива, которую через людей Бог приоткрывал для того, чтобы можно было сегодня нам, читающим Писание, радоваться и сохранять свою надежду, питать ее. Почему? Когда мы уповаем на Бога, мы не окажемся в стыде. И поэтому вот это упование наше, которое на страницах Священного Писания, оно как пища укрепляет духовного человека. Посмотрите, как об этом же написано в послании к римлянам в 15 главе. Мы читаем со стиха 5 по 12 включительно. По-моему, так я написал здесь, да? Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, прославляйте его, все народы». А Исаия также говорит: «Будет корень Исеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Если бы сегодня, ну, казалось тем, что Бог нам простил грехи, Бог помиловал нас, Бог насытил наше желание, Он удовлетворил нашу жажду, было бы на этом все. Но заметьте, у Бога дил не кончается на этом. Бог намного шире в своей перспективе смотрит на свое творение. И как когда-то Он это чудо и величие сделал вот для этой чужестранки Руфи, которая сегодня оставлена для нас как в пример, чтобы и мы с вами могли уповать на Бога, дающего всем щедро и обильно для наслаждения. Заметьте, это Бог и делает сегодня. И поэтому, когда мы с вами, братья и сестры, смотрим, то мы видим, что мы не остаемся одинокими. Как удивительно, что Бог принимает свое участие в жизни этих людей, которые, ну, как ничто. Вы знаете, в Священном Писании говорится о том, что Бог по-особому смотрит на категорию слабых людей. У нас в России, Россия шагнула от коммунизма снова к развитому капитализму. Ну, если так, я с юмором и некоторые вещи говорю. А вы знаете, вот это преуспевание, оно настолько людей одурачило, выражение. Оно настолько их сделало жестокими, как животные. Потому что никогда, даже во время Великой Отечественной войны, столько сирот в России не было, сколько сегодня людей убегают или брошены родителями. Такого ужаса не было никогда. Такого беспредела, в котором оказались старики, учители бывшие, Такого Россия никогда не видела. И это показывает чудовищный нрав стяжательства, коррупции, когда люди попирают и царствуют, и пьют кровь тех, которые им стяжают этот wealth. Посмотрите. И вот Писание, оно как раз и говорит, смотри, если ты забудешь о сиротах и вдовах, то я буду убивать мужчин ваших. Где это? В Чечне, может быть. Где это? В Афганистане, может быть. Но Бог говорит, что прямое соответствие Божьего Слова, ты будешь забывать это, благотворить слабым и немощным, я буду делать и умножить в твоих рядах сиротство и вдовство. Только почему? Потому что ты отвернулся от моих заповедей. Более 30 раз на страницах Священного Писания Бог подчеркивает, что я отец сирот и вдов. И когда вдовы действительно уповают на Бога, Бог не оставляет вопль этих слабых людей. Вы помните, Агарь шла со своим отроком, сыночком своим. И когда она видела, что он умирает, она бросила и ушла далеко и подняла вопль. А Бог что? Услышал Бог кого? Отрока. Сироту Бог услышал, потому что она бежала скитаться в пустыне. И Бог услышал и отверз источник, и он был спасен. Поэтому Бог по-особому слушает вопли слабых, беззащитных. И поэтому, когда мы смотрим сегодня со страниц Священного Писания, действительно, Господь говорит сегодня нам, что Бог заботится о нас. И у Бога есть еще ступень, которую Он хотел бы ввести эту чужестранку. Посмотрите, 11 стих, мы уже его читали. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахили, которые обе у дома Израилева». Вы когда-нибудь думали, кто дом строит? Жена, Маша, Валя дом строят, правда? Бревна носят. Грузы таскают, мешки, правда? Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет. Правда, это есть какие-то вещи, которые всегда они могут смущать сердце. Почему женщина должна остаться женщиной? Но как же они строили, вот эти две женщины, о которых мы читаем, и о которой люди в воротах, которым должно судить справедливо, они говорят, вот ту молодую женщину, которую ты вводишь, она должна устроить тебе дом. И по примеру того, что они читали на странице Священного Писания, Лия и Рахиль, а что они сделали? Они родили сыновей Иакова. Они родили сыновей. 12 патриархов произошло от них. И они стали... От них произошел великий народ. Бог выполнил все это. И поэтому, когда о ней речь идет, то слава ее заключалась в том, что ее Бог берет и ставит для того, чтобы устроить Израилю дом. Что сделал Давид? Давид собрал нацию, народ. Он вернул людям Писание. Он поставил в должном месте ковчег откровения, и люди уже обращались к тому месту, где Бог поселился, где Бог покоился. Мы раньше, когда с вами говорили о значении Давида, но все это началось откуда? С его прабабушки. Написано, да будет его имя славно. Посмотрите, какая перспектива. Не только о ней Бог заботится, но и о потомстве ее. И благословляя ее, Бог благословляет всех людей, и Израиля в том числе. Но через его он благословляет и нас, язычников. И Павел, когда пишет в 15 главе, он не может молчать. Он говорит, посмотрите, оказывается, вот эти мысли Бог уже давал святым своим пророкам. Для чего? Чтобы они могли радоваться о широте Божьего сердца. О том, как Он воспринимает нас, язычников. О том, как Он близок ко всяким людям, которые идут и ищут Его. Братья мои, сестры, какой это удивительный пример, что Бог говорит, что через женщину Он устроит дом. Женщина была лишена многих вещей. Вы помните, что она не могла входить в храм, как другие входят во внутренний двор храма. Женщине, израильтянке, вход был закрыт. Они не могли служить Богу так, как мужчины служат в храме. Это был удел мужчин. И больше того, это был удел определенного колена в народе Божьем. Люди, даже фарисеи, во времена Иисуса Христа молились и говорили: «Благодарю Тебя, Боже, что я не язычник и что я не женщина». Мы сегодня удивляемся, люди так говорили, люди и сегодня так говорят. И среди раввинов даже существовала такая поговорка, афоризм такой крылатый: «Учить дочь закону, Торе, это значит учить ее разврату». Оказывается, и такие были дикости, которые могли быть свойственны людям. Но заметьте, у Бога дело было с женщинами на страницах Священного Писания. Работая с ними, Бог устраивал народ Божий. Посмотрите. Поэтому, когда мы смотрим на эту сторону Священного Писания, мы видим, что Бог наш силен эту ситуацию изменить. И Он ставит пример для нас. Во-первых, что это происходит? Бог ее прославляет. Ее самую. И она испытывает это, то, что Господь имеет в своих помышлениях о ней. И об этом являются свидетели люди, среди которых она находится. И пример этого, того благословения, которое падает на Руфь, а он берет своим источником, это тот, не было тоже никакой перспективы у скитальца Иакова, когда он должен был бежать, когда он должен был трудом, потом, голодом, холодом добывать себе пропитание, когда он пас овец у своего. Посмотрите, но Бог чудным образом устроил все это. И поэтому Священное Писание сегодня говорит о том, что было это, можно было сегодня говорить о такой перспективе, но Бог это осуществил. Создал эту семью, какую Он обещал Аврааму, и выполнил Господь, и размножил Господь, потому что Его глаза были на всех путях этих людей. И теперь, когда мы с вами смотрим на Священное Писание, с вами тоже стоим перед такими же моментами, когда мы говорим о том, что может ли Господь сегодня это выполнить. Вот посмотрите, первое послание Коринфянам, 3 глава, мы читаем по 15 стих. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Оказывается, сегодня, провидя вот наше сегодня переживание, что же нам осталось язычникам, если все мудрые люди, если устроенные люди взяли все Божьи благословения в свои руки, что нам, язычникам, осталось? Вы знаете, Священное Писание говорит, что мы сегодня не меньше испытываем благословений, чем когда-то выпали на долю Руфи, или Лии, или Рахили. Мы сегодня точно такие же и даже в большей перспективе имеем возможности устрояться в Божьем винограднике. Заметьте, здесь сказано: каждый из вас. Вся беда только в том, что мы сегодня берем. Кто-то берет солому, кто-то берет сено, кто-то берет дерево, и это вкладывает в свое строение, устрояет дом. Кто-то берет драгоценные камни, золото, серебро. Но день, одетый в огонь, приходит, и тогда у кого-то что-то сгорит. Так написано. Сгорит, а у кого-то, наоборот, оно станет славнее. Почему? Ценности были такие вложены. И Писание говорит сегодня через апостола Павла, смотри каждый, как и из чего строишь. Будем очень осторожны. Построим, а Господь скажет, ну теперь живи. Ты же строил вечный дом, живи. Вы помните, как поросятки прибежали, не строили дом. Ветер пошел, и все унесло. И трудно было спастись. Это в сказке. Вот точно так перспектива стоит перед нами, если мы серьезно не будем заботиться об устроении. Она заботилась об устроении, и Господь ей говорит, это будет славный дом. Кто его устроял? Чья архитектура здесь? Чей проект? Божий проект. И она была участником Божьего строения. Друг мой, дорогой брат и сестра, помоги тебе, Господь, в нашей жизни действительно, действительно это делать. Но еще одна особенность. Строить невозможно было в перспективе, если не соединиться с народом Божьим. И все это осуществилось в ее жизни. Она полюбила народ. Она полюбила народ, и заметьте, мы 11 стих читаем, что и народ полюбил ее. Сколько входов в город в этот, и там люди находились вовсе не из праздного любопытства, но они были наслышаны, они говорили, множился слух о Руфе, моавитянке, что насколько она добра, насколько она заботлива. Поэтому Воос говорит, что у всех ворот города знают, что ты женщина добродетельная. Прошло сколько времени? 20 лет? 15 лет? Несколько месяцев? А слава, а дела ее покорили сердца Божьего народа. Сколько ты живешь сегодня в народе Божьем? Какая слава идет о тебе? Иногда идет слава, но, простите, она дурная слава идет. Как о неуживчивых нас людях могут говорить, как о людях, как о сплетниках, как о людях непокорных. Это тоже слава, но дурная, нехорошая. Она жила несколько месяцев, ей нужно было многому учиться, но она завоевала сердца народа. Она устраивала дом там свой, она примкнула к своему народу. Братья мои, сестры, еще хочу сказать, одна особенность в ее жизни, в ее биографии. Бог Руфь моавитянку сегодня ставит для нас с вами в пример. Кто она была? Не дай Бог, люди так говорят, не дай Бог с такими родниться. Люди развращенные, люди грешные, люди, живущие без надежды. И мы об этом можем с вами читать послание к Ефесянам, 2 глава. Вас, мертвых по преступлениям и грехам, живших в похотях, живших безнадежно, живших безбожной жизнью, Бог, богатый милостью, изменил наш статус. И мы сегодня можем строить вместе со святыми, как у нас и группа эти слова пела, и Наташа сегодня поставил со святыми нас в ряд. Кто это сделал? Милость Господня. Какие заслуги наши? Никаких абсолютно. Заслуги и муки Сына Божьего на кресте стяжали нам право сегодня быть в среде народа Божьего. И заметьте, Он ее ставит в пример. Посмотрите, люди в то время, когда она жила, они оставляли Господа. И нам Андрюша много раз уже говорил со страниц книги Судей, что «а сыны Божьи оставили Господа». И стали служить другим чужим богам, которым их отцы не служили. А она оставила чужих богов и присыла к народу и к Богу, которого она раньше не знала. Это пример для нас сегодня, братья и сестры. Чтобы и мы с вами могли иметь вот такую перспективу. А посмотрите, Иисус Христос говорит об одном сотнике. Воистину говорю вам, что и в Израиле я не нашел такой веры. Посмотрите, это 8 глава, 5, 9, 12 стихи Евангелия от Матфея. «И в Израиле не нашел я такой веры». И посмотрите, как Господь, провидя будущность, Он говорит, «Ибо, сказываю вам, многие придут с северо-востока и возлягут с Исааком, Авраамом, Иаковом в царстве Отца, а сыны царствия низвержены будут». Это пример сегодня для нас, чтобы мы могли в святой жизни быть продуктивными, чтобы мы могли действительно не просто бить воздух, а действительно быть украшением. И вот Писание-то и говорит об этом. Посмотрите, здесь еще одно имя упоминается, и это имя Фомарь и Родица. Вы знаете, тоже случилась подобная ситуация, когда умерли, и она осталась молодой вдовой. Проходили годы, а Иуда не хотел своих сыновей отдавать за нее. И больше того, он сам мог взять ее в жены и восстановить семя умершего. Но он этого не делал. И тогда Фомарь сделала то, что ей, ну, она считала правильным. И от нее родился Фарес, который очень много сделал славных дел на страницах Священного Писания. И Богом то, что сделал Фарес, сын когда-то блудницы Фомарь, она отмечена в Писании как положительный пример сегодня для нас. Посмотрите, Бог говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. Это Господь сегодня смотрит. Это сегодня для нас с тобой перспектива, что мы можем делать что-то для Господа, и Бог будет внимать к нашим действиям и к нашим поступкам. Да поможет тебе Господь в этих моментах действительно оказаться в правильном состоянии. Посмотрите, третий момент, что Руфь становится источником Божьих благословений. И мы с вами прочитали, что посмотрите здесь, как сказано, «И говорили ей, женщина, 14 стих и дальше, Наимине, благословен Господь, что не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле». Он еще не родился. Посмотрите. «Он будет тебе отраду и питателем в старости твоей, ибо его родила тебе сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Это сегодня тоже говорит нам о очень многом. Потому что то, что делал Господь в ее жизни, оно действительно сегодня не может нас ни волновать, ни трогать. Почему? Это Господние дела. Но когда мы с вами говорим о том, что мы с вами переживаем, то Священное Писание рисует нашу картину такой. Все согрешили и лишены славы Божьей. В молитве Господней, когда мы молимся, мы чего жаждем? Славы. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет слава Твоя. Мы тоскуем сегодня, потерявши однажды славу в лице наших прародителей, по нашим грехам, по нашим привычкам плотским, похотям. Мы сегодня ищем эту славу, и она обретается только тогда, когда мы смотрим на Иисуса Христа, который стал потомком кого? Руфи. И она вошла в родословную Господа Иисуса Христа. Читайте Евангелие от Матфея, 1 главу, 5 стих. Он родил Давида от такой-то, такой-то женщины. Там стоит имя Руфи. От Руфи. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на Священное Писание, посмотрите, как Господь говорит нам слово. Первое послание, первое Паралипоменон, 29 глава, 10-13 стих. «Богатство и слава от лица Твоего». Первое послание Петра, 1 глава, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась к похвале чести и славе в явлении Иисуса Христа». Посмотрите, Бог как смотрит сегодня на нас. Посмотрите, второе послание Тимофея, 2 глава, 9-10 стих. «Дабы они получили спасение с вечною славою». Это Павел трудится и молится. Павел подвергается каким-то особенностям и лишениям в своей жизни. Для чего? Чтобы мы с вами могли получить спасение. И с чем? С вечную славу. Не просто спастись, как головня из огня, но чтобы нас прославить. Иисус Христос видел сегодня тебя и твое состояние и молится: «Отче, славу мою, которую я имел, да видят они пред лицом твоим». Друг мой, желаешь ли ты сегодня этой славы? Желаешь ли ты сегодня преклониться пред Богом и сказать Ему благодарность за то, что Он имеет такие помышления о нас? И неужели сердце твое останется равнодушным, черствым, и ты не преклонишь свое сердце пред Богом и не скажешь Ему спасибо за такую особую привилегию, которая нам дарована, когда-то негодным, а сегодня близким. Когда-то вне семьи спасенного наследия, а сегодня Он дает нам сыновство ради страданий Господа Иисуса Христа. Да будет Его имя прославлено. Аминь. Помолимся, братья и сестры.